Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в большом информационном канале. Два часа буду с вами я, потом Юрий Буткин. Мы с вами следующее обсудим. Глава МИДа Франции анонсировал новые санкции против России. Утечки через Рейтер уже пошли, но, по крайней мере, какие варианты предлагаются. Минцифра будет обсуждать новые меры поддержки для госканалов из-за потери рекламодателей. В школах предложили провести уроки о пользе импортозамещения. Про это тоже поговорим. И, соответственно, в конце про туризм, потому что пишут, что стоимость туров в Египет и Турцию выросла примерно на 35%. А в «Умных парнях» у нас сегодня Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Будем говорить о том, каковы критерии дружественности, недружественности государств для экономики, про импортозамещение, как оно хромает, не хромает в разных отраслях. Будем говорить вот по мотивам этого заочного спора Кадырова и Пескова о патриотизме. Будем говорить о реакции на Бучу в России, на Украине и в мире, потому что на эту тему дискуссии, споры, в общем, продолжаются. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался.
Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Франция намерена усилить санкции против России, заявил госсекретарь при МИДе Франции Клеман Бон. А по его словам, новый пакет санкций может быть принят уже 6 апреля. А завтра пройдет заседание в Брюсселе, на котором могут быть приняты дополнительные санкции. Мы увеличим давление на Россию, сказал Бон в эфире радиостанции RFI. По его словам, ЕС намерен вновь усилить давление на Россию. Он добавил, что Эммануэль Макрон по-прежнему готов стать посредником в российско-украинских переговорах. Отметил новые переговоры с... Отметил еще, что новые переговоры с Владимиром Путиным пока не планируются. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что санкции затронут нефть и уголь. Bloomberg сообщает об этом. По словам министра, все 27 стран-членов ЕС продемонстрировали полную решимость в отношении усиления санкций. Вопрос возникает, конечно, в следующем. О какого рода санкциях идет речь? Сергей Федоров с нами, ведущий научный сотрудник отдела социальных политических исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, каков предел все-таки санкционного давления? Правильно ли мы понимаем, что основной удар уже был там месяц назад нанесен, а это все какие-то остаточные, или, что называется, это просто игра в долгую?
Ну, я думаю, это игра в долгую, но, с другой стороны, в общем-то, создается впечатление, что уже они не знают, что придумать. Вот, тем более, сегодня Боррель заявил, что, видите ли, рубль устойчиво держится, сопротивляется, и, в общем-то, санкции, на которые они рассчитывали, эффект, по крайней мере, этих санкций, в общем-то, оказался ниже того, что они предполагали, гораздо. Вот, поэтому, думаю, вот в связи с истерией, которая после провокации в Буче, теперь, значит, призывается отказаться от русского угля и нефти. Вот. При этом газ оставляется нетронутым по понятным причинам. Вот. Ну, не знаю, что еще, так сказать. Я думаю, фантазии наших заграничных партнеров, они безграничны. Если нет, то они что-нибудь еще придумают.
Но речь идет, с вашей точки зрения, Сергей Матвеевич, о секторальных санкциях или о каких-то, скажем так, еще... санкционном давлении, например, опосредованном, как то, если есть какие-то страны, которые по тем или иным причинам там проводят транзакции, например, российских банков, то это предупреждение уже им, ну, что-то подобное, то есть там финансовый
блок.
Ну,
я думаю, да, в этом плане есть возможности, тем более, если мы, так сказать, была информация, а США оказывает давление на страны, ну, возьмем даже Китай, так сказать, сверхдержаву современную, скажем так, экономическую, на нее давят, не стесняясь, требуют там запретить поставки каких-то, ну, так сказать, товаров в Россию, которые, по мнению, например, Штатов, являются стратегическими. Вот, так что я думаю, в этом плане у американцев и у европейцев возможности еще имеются. Они не исчерпали всех, так сказать, методов давления на Россию.
Но с учетом того, что вот некоторые уже аналитики приходят к выводу, что в краткосрочной, по крайней мере, перспективе санкции заменили дипломатию, в данном случае, Сергей Матвеевич, как вы объясните вот явление следующего порядка? Санкции вводятся, да, чтобы Россию наказать, но при этом санкции вводятся с позиции того, что и нам тоже будет непросто, но мы все-таки соберемся и будем продолжать наказывать Российскую Федерацию. Вот это что-то новое в мировой политике, с вашей точки зрения? И как это может развиваться дальше?
Ну, я думаю, это новое, потому что сами санкции, вот эта война экономическая, которая против нас развязана, она беспрецедентна. Понимаете, были все-таки, ну, раньше, по крайней мере, другие рычаги, другие, как бы, формы воздействия, там, военные или экономические. Вот, а сейчас, в общем-то, после того, как Россия стала неотъемлемой частью мирового рынка, то и соответствующие рычаги давления, они поменялись. Mm-hmm. Вот поэтому, ну а если послушать западных лидеров, там, так сказать, призыв к населению, нам будет хуже, мы будем жить, значит, покупательная способность будет сокращаться, но мы должны терпеть, это борьба за демократию против авторитарного режима нехорошего, против агрессивной России. Вот примерно такие рассуждения.
Сергей Матвеевич, но предполагаете ли вы, например, запрет вообще на въезд, я не знаю, там, полный запрет на въезд российских грузовиков, запрет на вход в порты Европейского Союза, ну, при каких-то там еще мерах, то есть прекращение всей торговли как таковой. Вот чисто технически можно ли изолировать Российскую Федерацию при ее масштабах по аналогии с другими государствами, против которых санкции так или иначе вводились тоже, подобно рода?
Ну, я думаю, что это будет все-таки сложно сделать с учетом величины нашей территории, да, и очень значительного присутствия на рынках по определенным группе товаров. Это редкоземельные металлы, допустим. Вот оказывается сейчас, что автопроизводители Германии бьют тревогу, потому что если не будет поставляться из России, там, не помню какой металл, то все определенные, там, не знаю, никель для аккумуляторов, какие-то еще вещи там для...
Ну, там никель, кобальт, да-да-да.
Да, кобальт там и прочее-прочее. То есть, я не говорю о титане, вот, который мы поставляли и, значит, и американцам, и Боингу, и Эрбасу. Вот, поэтому вот по ряду позиций мы на рынке существенно присутствуем, и это больно ударит по промышленности и по сектору, допустим, даже сельскохозяйственной Европы. Вот, поэтому здесь санкции обоюдоострые. Вот. Ну, ведь не секрет, что они все время исключают газ, потому что по газу они полностью зависят от России. Заменить это его нечем.
Да, спасибо большое, Сергей Матвеевич. Принято. Сергей Федоров был с нами, ведущий научный сотрудник отдела социальных политических исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук. Говорит, что еще, в общем-то, ну, остались какие-то варианты для введения санкций против Российской Федерации. В частности, я вам сейчас приведу пример. Например, так, со ссылкой на источники Рейтер пишут, что Евросоюз намерен ввести санкции на импорт цемента, древесины, каучука, химикатов и краеводки из России. Также могут быть введены ограничения на экспорт в Россию компьютеров, полупроводников, а также технологий для добычи сжиженного природного газа. Ранее Bloomberg писал, что Евросоюз предложит ввести запрет на импорт российского угля, а также ограничить ввоз калийных удобрений. Про удобрения любопытная история, когда, помните, в первые две недели был введен запрет на экспорт, точнее, на импорт, получается, да, минеральных удобрений из России в Соединенные Штаты Америки. А спустя как раз буквально пару недель аккуратно этот пункт был выведен из под санкций, потому что, ну, срывается тоже посевная кампания там. Предложение, в противном случае имеется в виду сорвется, предложение по санкциям, как отмечает Bloomberg, будут также включать в себя запреты на заход российских судов и на въезд грузовиков из Российской Федерации. Вот в чем дело еще, понимаете? То есть вероятность того, что вот удар по дальнобойному транспорту и вообще по дальнобойным грузоперевозкам, он будет нанесен, он будет, эти санкции будут введены. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, что-то не вижу, где у нас наша телефонная машина? А я ее и не вижу здесь. Вот она. 7373948. Есть еще, да, Евросоюз, предложение запрета ввоза российского угля и ограничение импорта удобрений. Это понятно, но насколько реален в данном случае вот отказ Европейского Союза от того, чтобы российский уголь покупать? Вот я читаю, значит, например, в телеграм-канале «Санкции экспертиза». У нас бывает в «Умных парнях» Иван Тимофеев, специалист по санкциям. И вот он пишет, что для России рынок ЕС плюс Великобритании – это важно. В 2021 году туда было направлено 50 миллионов тонн угля, в том числе 47 миллионов тонн энергетического или 22% от общего объема экспорта. Для Европы зависимость еще выше. 50% импорта – это поставки из России. То, что инициатива исходит от Франции, в принципе, можно объяснять более низкой зависимостью. Но для большинства ключевых стран доля России 56-57%. Ключевые страны по потреблению российского угля – это Польша, это Италия, это Нидерланды и это Германия. И вот вопрос в том, насколько легко будет отказаться от российского угля, конечно, с учетом того, как бы, например, прибалтийские государства, вы сегодня, если слышали «Револьвер» с Константином Симоновым, мы подробно обсуждали и разбирали, даже если сделано заявление, мы отказываемся от российского газа, то по факту, как выясняется, отказа от российского газа нет. Вот в чем дело. 7373-948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгения.
Ну, здрасте, мы такие.
Газом не очень, как бы, я что-то могу сказать, а ага. Вот с международными автомобильными перевозками там да. Ситуация интересная.
Рассказывайте.
Потому что все разрешения на работу наших перевозчиков, они даются со странами на, как ее, на паритетной основе. То есть, что мы не получим разрешений на ввоз туда, то не получат они. А это литовцы, поляки, кто, в общем-то, основной, да, самый дорогой трафик в России имел.
А они сейчас сюда что-то возят, с учетом того, конечно, что и конечно. Мы ограничиваем,
а
они ограничивают?
А кто перевозки, такие компании, как Гертека, угу. Прочее. То есть у них целые регионы живут на международном автомобильном транспорте. Как угу. Амбяла, Подляска там и прочее. Там очень много автомобилей, фирм и прочее. Угу. И я бы сказал, что они в очень хорошем положении, очень хороший бизнес. Потому что дешевый кредит у них, у европейцев. Я говорю, поляки, литовцы, ну и немножко латыши.
Понятно. Да,
так,
спасибо.
Что, все равномерно себя же и убьют, а мы будем по России ездить на КАМАЗах.
Мы
не ездили.
Да, ездили, да, Матакен, это понятно, но с другой стороны, понимаете, и нам же тоже нужны были международные автоперевозки. И более того, ну, есть предположение, честно говоря, что если вот этот санкционный пакет, якобы, это пока утечка через информационное агентство. Мы понимаем, что эта утечка может быть как предвестником того, что именно это будет в очередном санкционном пакете, а именно включение в себя запрета на заход российских судов и на въезд грузовиков из Российской Федерации. Как-то может быть какая-то пугалка, чтобы все напряглись, потом говорят, не, ну мы это вывезем, да, выведем из-под санкций. То есть мы понимаем, что, соответственно, это может тоже серьезно ударить. Вот, заход в порты российских судов. Об этом предупреждали давно и говорили, что это, в общем-то, но. На такое вряд ли кто-то пойдет, потому что это прям совсем крайний шаг. Вот прям совсем. Равно объявление того, чего нельзя называть. Ну, как-то так. Вот. Поэтому это пока ссылка на источники. Еще раз вам скажу, что Баррель, кстати, отмечает, что российский рубль смог хорошо противостоять санкциям Запада. Фон дер Ляйен и Баррель сообщили на этой неделе, что они посетят Киев для встречи с Зеленским. И пока агентства пишут, что вот ограничение на ввоз из России цемента и краеводки, то есть в данном случае важно понимать, кто от чего, насколько зависит. Если и краеводка, ну хорошо, это там товар такой не первой необходимости, безусловно, то цемент... какие-нибудь редкоземельные металлы, уголь, газ, нефть. Здесь, конечно, не все так просто даже и с той стороны, чтобы каким-то образом диверсифицировать собственную экономику. Потому что про зеленую энергетику мы с вами тоже говорили много. То есть идея, в принципе, неплохая, вот, но вызывающая определенные сомнения. Даже в мирное время, когда просто была идея зеленой энергетики, вы помните, что тогда Германия начала наращивать, супротив вот этой идеологии ВИА, значит, возобновляемым источником энергии, начала закупать очень много угля, причем самого грязного угля, потому что просто-напросто мощностей не хватало, чтобы обеспечивать промышленность, ну и там инфраструктуру. Вот. А сейчас очевидно совершенно, что так быстро отказаться от российского газа или российских, ну вообще энергетических ресурсов не так-то просто, но есть какие-то отдельные сектора, по которым еще, видимо, ударить можно.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И Павел говорит, что он ждет меня на «Жигулях», в смысле, чтобы я ездила на «Жигулях». Вы знаете, я пешком хожу много и на метро ищу, поэтому «Жигули» мне не нужны. Вот, это точно совершенно. Давайте к следующей теме перейдем. Смотрите, сегодня было заявление Министерства цифрового развития, что предлагается, во-первых, вводить большие оборотные штрафы для компаний, которые допустили утечку персональных данных, но это, видимо, вследствие недавнего скандала с утечкой данных клиентов одного крупного оператора доставки. Вот. Но, помимо всего прочего, Минцифра говорит, что так как госканалы лишились львиной доли рекламы, и доля рекламы, в принципе, падала там с начала пандемии довольно серьезно, и в интернет перетекала, не на телек, с телека в интернет, то сейчас еще рекламодатели уходят по политическим соображениям. И Минцифра решила компенсировать, обсудить новые меры поддержки для госканалов из-за потери рекламодателей. Вот министр Максуд Шадаев сделал такое заявление. Александр Малькевич с нами, он гендиректор телеканала «Петербург» и журналист, первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества в Общественной палате. Александр Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, но вам, как вы как медиа-менеджер, приветствуете заботу государства о том, что если денег от рекламы мало, значит, денег нужно, чтобы добавило государство?
Ну, вы знаете, я отвечу вам не уклончиво, а конструктивно. Мы на понедельник, на следующий, планировали проведение общественного совета министерства, как раз Минцифры, членом которого я тоже являюсь. И там озвучим, выкатим в адрес министерства целый список предложений от отрасли, от региональных СМИ. Те предложения, которые надо реализовывать, прежде всего, на законодательном уровне. То есть, конечно, никто от денег не откажется. Это совершенно понятно, если вот коротко ответить на ваш вопрос.
Да.
Но важны системные решения. Я вам приведу несколько примеров. Например, закон о рекламе наш абсолютно устарел, потому что по этому закону любое, так сказать, позитивное упоминание о человеке, и особенно об организации, считается рекламой, при желании, может быть, с помощью налоговой фазы, жестоко наказано то СМИ, которое, значит, там кого-то прославляет. Но параллельно мы сами перед собой ставим задачи продвигать отечественных производителей в рамках концепции импортозамещения. Это же логично? Логично. То есть я должен в своем эфире, вы можете в своем эфире рассказывать там о замечательных там тракторном производстве или о замечательных, значит, ну, понятно, сколько там отраслей, да, то есть вот, значит, ушел условный там Шанель и Луи Виттон, зато теперь шьют Луи Бутон у нас, и вот мы рекомендуем качественную продукцию. Вот если мы это сделаем, то в действующем законодательстве мы огребем с вами штрафы за то, что мы свое хорошее родное продвигаем. Надо менять? Надо. Угу. Есть масса нюансов, связанных с госзакупками. Потому что вот, это моя любимая тема, за которую я тоже уже огребал. Идет информационная война. Мы видим, какие деньги наличными тратятся на в создание фейков в социальных сетях против нашей страны. Но если мы захотим оперативно, так сказать, там отвечать на это, то может оказаться, что у нас просто не хватает этих информационных патронов, а закупки мы должны проводить по соответствующей процедуре, там подготовили, отторговались, начали работать, полгода ушло. Так не бывает в условиях чрезвычайной ситуации, в которой
долго,
мы находимся.
Долго делается.
Конечно. И это надо менять. Отчетность по госконтрактам, например. У нас бумага дорожает, но при этом по-прежнему государственные системы костные говорят, нет, ну нужно, привезите нам в 4 коробках, распечатанное, подписанное в 15 местах, прошитое в 3 местах.
Понятно. Александр Александрович, ну хорошо, это вы только обсудите. Но другое дело, что Минцифра опережает вас, говорит, что хорошо бы обсудить новые меры поддержки для госканалов из-за потери рекламодателей. Я правильно понимаю, что в данном случае проще попросить денег из бюджета, чем, например, найти новых рекламодателей? Ну потому что, как известно, в кризис все-таки рекламная, маркетинговая индустрия, ну она довольно серьезно страдает.
Нет, это безусловно, и мы видим цифры, так сказать, там идет такое падение рекламы просто потому, что западные рекламные игроки с рынка ушли, они уходят, причем не по собственному желанию, зачастую под давлением, но это факт, это реальная ситуация, и, конечно, было бы правильно заместить эти выпадающие доходы, но я, забегая вперед, говорю как раз о том, что мы просим не столько рыбу, сколько уточку. Мы просим облегчить ситуацию, связанную, например, с бесконечными проверками. с бесконечными контролерами, которые, ну, это относится в целом к бизнесу у нас, и в отношении там целого ряда субъектов предпринимательства такие моратории вводятся. Освободить, дать дышать СМИ, чтобы мы могли спокойно работать, в Понятно. Том числе оптимизировав свою структуру, чтобы не тратить силы, время, средства на вот эти вот килограммы бумаг, на кучу ненужной бюрократической деятельности, которая отвлекает от основной
Понятно.
Работы.
Но чтобы получить, например, госфинансирование, ну кто же от этого откажется все-таки, Александр Александрович? Ну давайте будем честными. Кто откажется от госфинансирования? Да. Возникает другой вопрос. А государство, определяя, сколько денег какому СМИ выделить из бюджета, оно как бы проводит аудит того, насколько эффективно работает то или иное средство массовой информации?
Абсолютно с вами согласен. Нужен аудит.
Нужен
аудит. Это сейчас легко измеряется в охватах, в просмотрах, в рейтингах. Кроме того, есть еще одна тема, которую мы постоянно качали в общественной палате, так называемый госзаказ на хорошее. То есть это не должны быть просто вот деньги, мы вам там дали миллиарды, живите. Это под конкретные проекты социальной направленности, которые сейчас востребованы, в том числе какой-то, знаете, там просветительские программы на радио ТВ, сделанные интересно, увлекательно, чтобы они могли показывать цифры, а не просто, так сказать, обогревать воздух. Это, конечно, должно быть, но при этом это не может быть в режиме вот упомянутых мною конкурсных процедур, когда полгода это все будет разыгрываться, и к этому моменту какой-нибудь СМИ уже умрет просто. Это будет не актуально абсолютно.
А вот вопрос, кстати, самоокупаемости. Александр Александрович, бюджетные деньги не, скажем так, не расслабляют ли государственную структуру, как вы думаете? Вот если выйти на самоокупаемость хотя бы, ну почему бы и нет?
Смотрите, это мы это уже все прошли.
Был дело, согласна,
тебя,
да.
Когда тебя загоняют в эти рамки, говорят, ты давай делай только то, что окупается, тогда просто невыгодно, особенно телевизионщикам в регионах, отправлять съемочные группы за 600 километров в дальнее захолустье, в райцентр, чтобы снять талантливый, яркий репортаж о, например, мальчике, который выиграл на там, Всемирной Олимпиаде. Зачем? Это же день-два отнимает поездка, ну, куча всяких хлопот, дорого. Проще, конечно, из интернета взять какую-нибудь там, образно говоря, там, чернуху-порнуху и сделать задорный яркий репортаж, который соберет хороший трафик.
Поняла.
Вот это ответ на так называемую невидимую руку рынка, которая все разрулит. Нет. Тогда у нас бесконечные будут магазины на диване, шоу, так сказать, перед диванием, за стеклом, Дом-2 и полный...
Так это и с госбюджетом было.
Это вопрос сейчас не ко мне, это вопрос к тому, что нужно правильно выстраивать государственную информационную политику.
Понятно.
В общественной палате мы предлагали такие подходы, и сейчас у нас есть для этого окно возможностей поменять концептуально подход.
Угу. Да, спасибо большое, Александр Александрович, принято. Александр Малькевич был с нами, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», журналист, первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, общественной палаты. Так, Виталий говорит, хорошо, ушел Луи Виттон, например, пришел условно тамбовский текстиль. Вопрос, есть ли столько денег на рекламу тамбовского текстиля? Спойлер, наверное, нет. А стольких денег. Мы рекламу Макдональдса заместим деньгами бюджета, а значит, деньгами граждан, продолжает Виталий. Говорит, что и госканалы, и до кризиса были в долгах. Но ведь реклама хоть как-то помогала это все компенсировать. А, так будет скрытая реклама, что запрещено, Мортом говорит. Нет, подождите, product placement, в общем-то, скажем так, хорошо. Скрытая реклама чего? Условного Луи Виттон или Макдональдса? Кто-то будет в кадре есть бургер, что ли? Что вы имеете в виду? И Макдональдс должен за это платить, хотя он здесь не работает? Нет, это вот точно такие схемы вряд ли будут востребованы и будут практиковать. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. По поводу того, сколько чего стоило, кстати... А вот от 2020 года читаю, это данные РБК, говорилось, что на поддержку СМИ из бюджета России в 2021 году могут выделить почти 102 миллиарда рублей. А там речь шла о больших дотациях. Да, формально Минфин призвал увеличить господдержку тогда еще в 2020 году СМИ на 40%, а в нынешнем бюджете субсидии в 2021 году определены в размере 74 практически миллиардов рублей. рублей. Но тогда же, это данные от 2020 года, в 2020 году СМИ выделили 101 миллиард рублей. И, соответственно, потом там, РБК, например, опрашивал средства массовой информации государственные, которые могли рассчитывать на государственную субсидию, но, в частности, говорили, что, в общем-то, там, сведениями тогда не располагали. Это вот данные за 2020 год я вам привела, но посмотрим, чем в итоге завершится обсуждение новых мер поддержки для госканалов со стороны Министерства цифрового развития.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 столица, мы с вами продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Стрим в Ютубе тоже работает, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. Давайте теперь про школу поговорим, потому что предложено провести уроки о пользе импортозамещения. Учителя должны рассказать детям о возможностях России по преодолению последствий санкций Запада, в частности, политике импортозамещения. В Минпросвете подтвердили, что отправили методички по учебным заведениям. Рекомендовано провести уроки по теме, значит, под названием «Антироссийские санкции, их влияние на отечественную экономику». «Коммерсант» об этом пишет. Это курс в рамках школьного курса по обществознанию для учащихся 5-9 и 10-11 классов. Сначала педагог должен процитировать Владимира Путина о том, что на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление. Потом учитель совместно с учителями делает вывод о том, что экономическая политика в последние годы была направлена на повышение защищенности. Ну и в конце занятия учащиеся должны заполнить анкету и ответить на вопросы. Справедливы ли санкции в отношении России? Приведут ли санкции к укреплению экономики России? Кто понесет большие экономические потери? Россия, страны НАТО или все страны мира вместе взятые? Григорий Назаров с нами. Он директор гимназии номер 9 в городе Химки, призер всероссийского конкурса «Учитель года России» 2018 года. Григорий Андреевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Григорий Андреевич, я сразу прям вот с конца начну, потому что когда предлагается заполнить анкету, ответить на вопросы, справедливы ли санкции в отношении России, приведут ли санкции к укреплению экономики России, я боюсь, что даже в российском правительстве не могли бы ответить точно, а что говорить о школьниках 5-11 классов?
Да нет, безусловно, но дело вот в чем. Да. Конечно, школа и ребенок, каждый конкретный, он оказывается в той исторической, в тех обстоятельствах, в которых он оказывается. И ему все равно нужно учиться жить в них. Соответственно, надо как-то их оценивать, анализировать и делать определенные прогнозы. И с этой точки зрения, безусловно, этот вопрос на самом деле вполне целесообразный. Да, может быть, правильного ответа нету, и даже в правительстве его не знают. Но ребенок может попробовать для себя этот ответ найти.
Так. Угу. Но вот, не знаю, вы получали такие бумаги? Собираетесь проводить вот эти вот уроки по импортозамещению?
Пока у нас еще нету. Я думаю, что, конечно, они будут. Мы это обсуждали. И, честно говоря, мы горячо поддерживаем. Вот один пример.
Давайте.
Мы еще до таких разработанных уроков с коллегами в школе обсуждали, что после каникул с 11 апреля мы выходим, мы проведем такую проектно-исследовательскую неделю, посвященную, ну, как бы вот именно, что импортозамещению. Почему? Очевидно, как бы не оценивать то, что происходит, и сложно действительно прогнозировать будущее, но, наверное, все согласятся, что определенные области и отрасли экономики освободятся.
Так.
Да? И, соответственно, ребенок, у каждого есть свой интерес, кто-то шьет, кто-то играет, кто-то что-то конструирует, он может придумать вместе со своими одноклассниками, у которых такой же общий интерес, придумать какое-то общее дело, да, и рассказать, как они могут это сделать. Да, может быть, у них не получится, или у них потом поменяется интерес, но они попробуют это, и, по-моему, это очень правильно.
Григорий Андреевич, а какие, в принципе, вопросы, вот, по вашему опыту, дети задавали в части... даже того, что происходит там с экономикой, задают ли они вопросы в части политики, хотя вроде бы даже по закону об образовании, да, у нас там никакой политики в школах быть не должно.
Ну, с точки зрения политики, здесь вопросов особо нету, здесь ситуацию прекрасно понимают и понимают, что наши ребята делают, зачем и почему. Здесь, в общем-то говоря, понимание абсолютно общее. А с точки зрения экономики, безусловно, вопросы есть, они очень интересные, особенно когда начинают дорожать или даже вообще пропадать из продажи те товары, к которым все привыкли. И как раз-таки это нас и подтолкнуло на проведение вот такой вот проектно-исследовательской недели.
То есть, по итогам, Григорий Андреевич, я правильно понимаю, что предложено будет детям, например, помимо того, что изучается на уроках, там, не знаю, экономической географии, да, где как имеющийся уголь добывают, где там сталелитейный завод располагают, какие-то проекты делать детям, а что бы сделали они, если бы вот они бы принимали решение, я правильно понимаю?
Ну, даже не то, что если бы они принимали решение, а что они делают сейчас в условиях того, что рынок меняется и частично освобождается, какое бы дело малый бизнес, возможно, средний бизнес, они могли бы запустить сами. Вот в этом направлении. Хотя при этом ограничений нет. И если ребенок интересуется добычей полезных ископаемых, и он видит, как можно улучшить технологию и удешевить ее, так это тоже замечательно.
А есть ли целесообразность уже в связи с тем, что происходит, выводить это в отдельный курс какой-то, либо общество знаний, либо внедрять его в курс экономической географии, там, по-моему, в 10-м, в 9-м классе это активно изучается, или достаточно вот таких вот такого одного пилотного варианта?
Ну, вообще, по-хорошему, я надеюсь, что мы к этому окончательно придем. У нас уже сейчас в 10-х и 11-х классах есть такой обязательный учебный предмет, как индивидуальный проект. Там как раз ребята, сами придумывая идеи, защищают их и реализовывают их. Вот именно проектные идеи. Я думаю, что очень правильно было бы это спускать до, включительно до 5-го класса. Чтобы это было раз в неделю, это может быть учитель тот любого совершенно предмета, но который обладает проектно-исследовательским мышлением. И на этих уроках как раз-таки разные проекты и идеи бы придумывали, защищались и реализовывались.
Да, спасибо большое, Григорий Андреевич. Спасибо. Принято. Григорий Назаров был с нами, директор гимназии номер 9 в Химках, призер всероссийского конкурса «Учитель года России» 2018 года. 7373948. Давайте с вами на эту тему поговорим. Смотрите, здесь еще что есть из этой заметки «Коммерсанта». Да, во-первых, там цитата Владимира Путина. Плюс затем учитель должен дать определение слова «санкции», ограничения, призванные наказать какую-либо страну за ее действия. При этом учитель должен уточнить... А, кстати, вот с точки зрения Википедии пока не запрещенный. Что такое санкции? Вот я вдруг сейчас задумалась. Санкции по Википедии. Так, потому что в этой методичке вот это ограничение призвано наказать какую-либо страну за ее действия. При этом учитель должен уточнить, какие действия имеются в виду. Проводимая Россией специальная военная операция на Украине вызвана необходимостью защитить население Донбасса. Так, санкция, строжайшее постановление от латинского, санкция, нормы права, элемент правовой нормы, предусматривающий неблагоприятные последствия для лица, нарушившего содержащиеся в такой норме правила. Санкция, мера воздействия, применяемая к правонарушителю и влекущая для него неблагоприятные последствия. Это я по Википедии читаю. А не вовлечение ли это детей в политику? У нас же все против, так как принято говорить, политической педофилии или, как говорится, другое, патриотическое воспитание. Виталий, ну, послушайте, вот странная история. Как невозможно детей в вакууме держать. Они все равно дома общаются, правильно? Они общаются. Одно дело, например, ну, я не знаю, как-то определенным порядком там, не знаю, детей выстраивать, какие-то лозунги, чтобы они высказывали. Ну, это один разговор. А другое дело, когда действительно те процессы в экономике, которые происходят, почему бы на уроках обществознания не поднимать эти вопросы? Ну, даже про импортозамещение, даже про него. Хотя, правда, и маститые эксперты далеко не всегда могут сказать, да, кто кого в большей степени наказывает. Те, кто вводит санкции, или наказываются те, кто, соответственно, эти санкции испытывает на себе. Вот в чем дело. Но есть же действительно курс экономической географии. Есть курс экономической географии. Сейчас, если вспомнить контурные карты о том, действительно, где добывается медь, где добывается коксующийся уголь и прочее. А, соответственно, как это встроено в систему-то? То есть мы с вами сейчас, в принципе, испытывая вот как бы то, что происходит, мы с вами примерно сейчас взаимосвязи понимаем, да, что просто так от российского газа не отказаться, и все. Но это мы понимаем далеко, прям уже сознательно в зрелом возрасте. А почему бы реальность не встроить в учебники истории? Вот в чем дело. То есть в курс обществознания или... Помните, вы сами были недовольны тем, что у нас очень мало... уроков отведено новейшей истории России, начиная с 90-х годов. Очень мало. А тут вот такой спецкурс. Что в этом плохого? Вот правда. 7373948, телефон прямого эфира. Тем более, если дети предложат, детям предложено, ну, как-то это все экстраполировать на свои умения и представить некий проектный, проектную деятельность. А что если бы, да? Или давайте смоделируем. Вот здесь вот санкция такая-то вводится, а какие варианты еще перераспределения там экономических потоков существуют? К примеру, почему нет? Особенно, если это какие-то гимназии и так далее. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Добрый день. Ну, да. Вот, можно свое мнение?
Да ради бога, я бы вас для этого в эфир вывела.
Школа — это такое место, где мы получаем знания, которые абсолютно, скажем так, либо близки к ним, А если учитель не владеет полностью той информацией, угу, которую он преподает, то, согласитесь, это немножечко получается не очень правильно.
А чем он не владеет? Ну, вот учитель сам учителю дали методичку. Ответьте на вопрос, пожалуйста, кто понесет большие экономические потери? Россия, страны НАТО, все страны мира. Или вы думаете, что там нужно будет правильно ответить, а если ответил, что, например, Россия, то, значит, два поставят, что ли?
Знаете как, я думаю, что дети, они способны задавать такие вопросы, конечно, на которые не все могут ответить, да? То есть вот приходит к вам ребенок и говорит, откуда взялись дети?
Да.
Ну, не каждый учитель ответит на этот вопрос, да?
Ну.
А тут более сложный вопрос. И если учитель при этом, пытаясь поддержать свой авторитет, ответит неправильно, и этот ребенок уйдет из школы с неправильным знанием, вот представляете, что это будет?
Ой, да я вас умоляю, вы, честно говоря, вы переоцениваете значимость. Спасибо большое. И абсолютизм, как мне кажется, школьного образования. Школьное образование, конечно, это фундамент, но он потом пойдет в институт, он потом, он в конце концов общается с родителями дома, а он общается с людьми в интернете, он заходит в интернет и может читать новости. Я вам открою секрет Поля Шинеля, это правда. Поэтому, конечно, далеко не все учителя могут что-то. Да, у нас сейчас есть прецеденты, где учители, ученики записали его ответ по поводу там отношений к спецоперации, значит, там в полицию отправили, этот учитель теперь под уголовным делом и так далее. Вот, но а что в этом вот принципиально страшного? То есть я вижу ваше сообщение с негодованием, но я до сих пор не могу понять, а что в этом плохого? Вот что в этом плохого в таких уроках? Про импортозамещение. Мы же с вами тоже, ну, простите, фантазируем на тему, правильно? Только не пишем сочинения. Вот, а на эту анкету не каждый политолог однозначно ответит, Виталий говорит. Михаил Виноградов можно спросить через... А спросим, конечно, естественно. А мы с сыном имеем разные точки зрения по конфликту на Украине, но с ним не обсуждаем эту тему, говорит вечно Алексей Морозов. Нет, речь не идет... Детям не предлагается правильно отвечать на вопросы. Правильно Россия проводит спецоперацию, неправильно Россия проводит спецоперацию. Речь идет о несколько ином процессе, что есть санкционное давление. Конечно, можно... наверное, однозначно сказать, нет, мы все правильно делаем, и санкции нам не страшны. Или ужас и кошмар, мы все делаем неправильно, нас задавят санкциями, давайте выводить войска. Понятно. Но в том виде, в котором предлагается вот этот проект, там, в рамках преподавания курса обществознания, почему нет? Почему нет? Давайте порассуждаем. Импортозамещение. Что и как? Санкционное давление оказывается? Оказывается. Экономика выстроена вот таким образом. 7373948. Что делать дальше? А, давайте вас послушаем еще. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Знаете, вот от таких, как вы говорите, фантазии, волосы дыбом встают на голове, даже у кого их нет. А дело все в том, что один человек предлагает такой чиновник клятвы вводить. Второй человек предлагает детям...
Ну вот про импортозамещение, давайте, не про клятву, а импортозамещение.
Ну, вы понимаете,
а импортозамещение это... почему? Есть урок экономической географии. Говорят, здесь добывается это, здесь добывается то.
Ну хорошо, но вы говорите о том, что человек должен там, что? 12 лет заполнять анкету и говорить, как он к этому относится в школе. Вам не кажется, что это просто дикость какая-то чудовищная?
Почему? Знаю, ну, поясните, почему? Дикость. Почему это дикость?
Ну, я не знаю, но вспомните 37-й год, наверное. Тогда вам не покажется это дикостью.
А там задавали такие вопросы?
Ну, вы посмотрите, кто есть родители, дедушки, бабушки еще живы, которые учили в школе. Может быть, они вам расскажут, что там творилось. Ладно, спасибо, извините, но это просто...
Ну, это... Я поняла вас, но вы так не ответили, честно говоря, на вопрос. Я, вот, правда, хочу узнать от вас, почему это плохо. Или, наоборот, почему это хорошо. Давайте, а вы говорите, что какой-то 37-й год, отношения. Еще раз, приведут ли санкции к укреплению экономики России? Вот есть такой ответ, есть такой вопрос. Здесь нет такого, да нет. Здесь можно развернутое эссе написать. Одни могут говорить, что нет, не приведет, другие могут говорить, что это, например, для экономики России, например, дети в 10-11 классе, которые готовятся условно поступить куда-нибудь, я не знаю, в Плехановский институт, финансовый университет, готовятся в какой-нибудь РАНХИКС поступить, еще куда-то. И вот они говорят, что это может привести, например, к успеху в таком-то, таком-то, таком-то случае. Или эффекта никакого-то не будет, если там, я не знаю, налоги не отменят и так далее и тому подобное. Почему это плохо? Скажите, пожалуйста. Вот почему об этом плохо рассуждать в 14 лет? Вы говорите, это катастрофа. Но нормально рассуждать в 18. Это вот про возрастной ценз или про что? Где что добывается, кто где правит, это энциклопедические знания, а то, что предлагается, это больше политологические размышления. Вообще не вижу здесь ни грамма политологических рассуждений, вот честно. Вы меня не убедили, я пока не вижу ничего. А не проще сделать видеоуроки без лишних мнений, 879-й? Ну, то есть вы предлагаете детям не задавать вопросов, вы предлагаете детей наказывать, получается, да, лишать их возможности задавать вопросы и лишать возможности их рассуждать. То есть вы предлагаете детям обычную, может быть, даже не самую качественную пропаганду, правильно? Вот вам видеоурок, вот вам параграф, вы его пересказали и получили оценку. В запятой ошиблись, вот вам 5 с минусов. Не ошиблись, вот вам 5 с плюсов. Ну, это как раз не про образование, а про что? Вот вопрос.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Стоимость туров в Египет и Турцию выросла примерно на 35%. При этом турагенты отмечают, что подорожание заметно сдерживает спрос. Средний чек при бронировании поездки в Турцию на апрель составляет 104 тысячи рублей. А были времена, помните, про Турцию и Египет, да? Там что-то там за 25 тысяч рублей можно было бы в 5 звездах неделю отдохнуть. Вот, Египет предлагается за 130 тысяч рублей. По сравнению с ноябрем 2021 года стоимость проживания в курортных гостиницах этих стран выросла вдвое. Представители отрасли утверждают, что снижение цен пока ожидать не приходится. Дорогой перелет сейчас из Москвы в Анталию обратно можно улететь в среднем за 40-50 тысяч рублей. С нами Александр Макартычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Александр Мушекович, здрасте.
Здрасте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а что все-таки с заграничным отдыхом? При том, что, ладно, это дорого, летать сложно, с самолетами тоже непонятно что, и, в общем, может быть, ну его? Никто не полетит никуда?
Нет, ну его ни в коем случае. Первые рейсы, вот, слава богу, в субботу вылетели уже в Шарм-эль-Шейх из Москвы, из Жуковского. Скоро полетят в Анталию. Да, сейчас также, если мы говорим о Москве, то у нас летают полные самолеты и на Стамбул, и в Арабские Эмираты, и в Катар. Да, то есть мы, а из Катара, Стамбула и Дубая уже идет разлет по всему миру. Вот. Но понятно, что россияне ждут недорогих чартеров. И вот почему я и начал с чартеров, да, из Жуковского. Что касается цен. Цены, конечно, подросли, но, слава богу, не сильно. Не как там доллар или евро подорожали к рублю. Просто потому, что и турецкие, и египетские ательеры начали снижать для нас цены. Да? Тот номер, который, скажем, стоил еще недавно $100 в Шарм-эль-Шейхе, сейчас стал стоить $70 в сутки. Да? То есть снижение примерно на 30%. Mm-hmm. И это позволило минимизировать рост цен. Ну, например, если раньше мы отправляли семью в хорошую четверку из Москвы за 50 тысяч рублей на двоих, да, с проживанием, с питанием, по всеми все включено, с трансфером, со страховкой, то сейчас такой тур будет стоить 75 тысяч. Не 100, не 120, 75. Да, не 50, но, смотрите, все подорожало ведь, не только турпутевки.
Угу. Но скажите, пожалуйста, по вашим расчетам, какие направления точно сейчас уже будут перекрыты для граждан России, по крайней мере, в текущем сезоне, а какие новые направления могут быть открыты, я имею в виду, за пределами страны?
Ну, новых, я сомневаюсь, что новое будет открыто. Ключевые направления останутся три для россиян. Это Египет, Турция и Арабские Эмираты. Это вот будет три ключевых направления. Угу. В первую очередь, потом, если у нас появится ясность с дальнемагистральными самолетами, то это и Вьетнам, и Таиланд, и в последующем Китай, когда он откроется окончательно. Вот. А закрытыми будет Европа. Да? То есть мы, никаких прямых рейсов в Европу у нас в этом году не будет.
Прямых рейсов не будет. А кто-то полетит за 130 тысяч рублей в Египет?
Ну, не за 130, а за 75, да, на двоих. Не то, что кто-то полетит, а вот улетел полный самолет. Сейчас полные самолеты летают все. и в Дубай, и в Катар, и в Стамбул. Летают несколько раз в день, и не только, к счастью, из Москвы. Я могу сказать для ваших слушателей, вот сейчас делается два больших хаба в Минеральных водах и в Сочи. Да, то есть люди со всей России будут прилетать из Новосибирска, Екатеринбурга, там Красноярска, прилетать в Сочи, и дальше разлет будет в Египет, в Турцию, в Арабские Эмираты, в Израиль. Вот.
А, да, хорошо, но другой момент. Виталий спрашивает, наш слушатель, что с валютой? Поеду я в отпуск в Катар, например, в Доху, и что я там буду делать с рублями и картой МИР?
Рассказываю. Значит, ну, во-первых, большая часть людей поедет не в Катар, в Доху, да, а большая часть людей, россиян, поедет, конечно, в Турцию, в Египет, где все включено. Вот вы у себя в родном городе за рубли в турагентстве покупаете путевку, да, вот за эту, за 80 тысяч рублей, куда входит все: перелет, проживание, питание, виза, да, то есть вы не тратите ни рубля. Алкоголь, безалкоголь, все входит в стоимость. И вам не нужна валюта, фактически. Вот сейчас, а экскурсии тоже продают сейчас турагентство. Пожалуйста, сейчас вот я вам расскажу. Недавно мы продали, например, билеты в дубайскую оперу, да, которую раньше люди покупали без нас на месте в том же Дубае за валюту. А мы ее продали, эти билеты, за рубли здесь, в России. Или, например, ужины в Стамбуле. Раньше люди шли на Босфор и кушали без всяких турагентов. А сейчас покупают у себя в отеле в Стамбуле ужины. Или экскурсия из Шарм-эль-Шейха или Хургады в Каир. Да? То есть раньше люди на месте, раньше гиду платили эти деньги. Сейчас они у себя в родном городе платят рубли. Так что, по сути дела, вам-то и валюта не нужна за рубежом. Вот это такой ответ Виталию.
Понятно. Спасибо большое. Александр Мукартычян был с нами, вице-президент Альянса туристических агентств России. 7373-248. Но вы-то собираетесь куда-то или не собираетесь? Давайте так. Три варианта. Вы собираетесь за границу в этом сезоне, полететь куда-нибудь отдохнуть. 134-21-35, да. 134-21-36, вы по России путешествуете, решили путешествовать по России. 134-21-36. И 134-21-37, вы вообще никуда не поедете. Вот будете у себя максимум на даче сидеть. 134-21-37. Если я хочу поехать в Катар, я все равно поеду в Турцию. Почему же вы поедете в Турцию? Вы, наверное, поедете в Катар. Зачем в Турцию? Почему не спросили, сука, нужно будет драться или нет? Так, если заболеешь, то валюта необходима, страховые не все покрывают, говорит Рафаэль. Нищий народ раскупил все рейсы в Египет, иронизирует Алексей Морозов. Это к вопросу о том, что люди за 80 тысяч рублей в Египет путевки покупают. Давайте еще поголосуем. Вы поедете за границу в этом сезоне? 134-21-35. Вы поедете по России? 134-21-36. И вы никуда не поедете? 134-21-37. Поеду в Ессентуки, но не из-за сложившейся ситуации, а из-за того, что живу там, говорит Давид. А сувениров купить без валюты, а памятники, а ги тоже за рубли, говорит Мортом. А, ну, вот так. Возможно, кстати, кто едет за границу, у них и доллары наличные припасены, разве нет? Просто с наличными деньгами да поеду. Более того, я слышала, что даже где-то в Турции, оказывается, рубли принимали. Кто-то тут писал, кстати, а сколько стоит доллар по отношению к египетскому фунту? Наоборот, наверное, да? Сколько фунтов стоит доллар? Я смотрю, 18 фунтов, 23 копейки. Это 1 доллар. Я помню по 4,7, кстати, лет, наверное, сколько, 10 назад, да, это было. Вот сейчас 18 фунтов 1 доллар стоит. Что делать, чтобы избежать столкновений с украинцами в Турции? Самый главный вопрос безопасности, говорит Валентин. Ну, хороший, наверное, вопрос. Ну, не нарываться, возможно. Вы своим ходом, они своим ходом. Вот, ну, потому что, согласитесь, это выглядит действительно, это как выглядит сублимация какая-то, да? То есть, с одной стороны, армии двух стран сражаются, а другое дело, когда вы едете отдыхать и, простите, пиво попить туда, да? И поесть в all-inclusive, и, значит, в одном отеле вы с теми людьми, которые из другого государства, и тоже сам начинаете, и что вы там стенка на стенку устраиваете битву, ну, это карикатурно как-то звучит, честное слово. Виталий говорит, что белорусами надо прикинуться, да и не знаю, поможет ли или нет. В чем проблема купить доллары, говорит Владимир Ильич. Ну, люди видят, что проблема купить доллары. Видите как? Я поеду на Волгу на рыбалку на неделю, говорит Дмитрий. Итоги голосования какие? 19% говорят, что они поедут за границу, 7% собираются по России путешествовать, а 74% говорят, что никуда не поедут, максимум на даче останутся. Новости. Потом умные парни. Михаил Виноградов к нам придет.